Ну что ж, мы продолжаем наш цикл. Весь этот год идет у нас цикл программ «Не так», посвященный войне 2012 года, разным аспектам. И прошлая наша передача с Алексеем Кузнецовым, добрый день,
добрый
Алексей,
день.
Была посвящена Кутузову, Михаилу Илларионовичу Кутузову. А сегодня мы снова возвращаемся уже в связи с осенью, такой уже достаточно скоро глубокой, возвращаемся к такому явлению, как партизанские отряды. Мы говорили в самом начале об общем характере войны, и вот когда мы говорили с Сергеем Нечаевым, что партизанская война в Испании – это одно, партизанская война в России – это другое, миф о партизанских войнах – это вовсе третье.
Совершенно верно. Ну, тут для начала нам нужно совершенно четко определиться с термином «партизаны».
Да.
Из-за того, что, ну, так естественным образом получилось, что в нашем современном массовом сознании, конечно, в первую очередь возникает образ партизанского движения времен Великой Отечественной войны, в котором тоже были отряды совершенно разные.
Совершенно разные.
Абсолютно разные, да. Были и профессионалы, были диверсионно-разведные группы, которые забрасывались, так сказать, из относительно подготовленных людей. Потом они могли, как, скажем, отряд Медведева, там немножко обрастать местными жителями и так далее. Вот. А были отряды, так сказать, которые стихийно складывались из местных жителей, были отряды, которые возникали из окруженцев, тех, кто бежал из плена и так далее. В 1812 году под словом «партизан» понималось совершенно однозначно одно. Это партия. То есть выражение «партизанский отряд», оно возникло гораздо позже, когда люди уже гораздо хуже знали французский язык, потому что вообще оно бессмысленно, да, это тавтология.
Да.
Партия, парти – это и есть некая
отряд,
часть,
отряд. Да.
Отряд, да. Отделенный от, на время отделенный от каких-то основных...
Отрядить, кстати.
Отрядить, конечно,
да.
Конечно. И с этой точки зрения, вот нам перед передачей был задан вопрос о том, как повлияли события в Испании на формирование этого явления в России. Вы понимаете, ну, с одной стороны, общее место, и обоснованно оно появляется, скажем, в том же дневнике партизанских действий у Дениса Давыдова, он совершенно прямо говорит о испанских гверильясах. И действительно, постоянно пишется о том, что вот Испания была первой страной, где в эпоху наполеоновских войн вот было такое массовое движение. Но его с точки зрения 200-летней давности как раз партизанским не называют и не называли тогда. Герилья или герилья там по-разному.
То есть малая война.
Малая война, совершенно верно. Кстати говоря, такие вот малые войны бывали и раньше. Хотя, действительно, наверное, только эпоха вот 18-19 века придала этому такую определенную массовость, этому явлению. А так можно и гуситские войны вспоминать, когда это явление тоже было широко
распространено. Кстати говоря, если мы еще обратимся, вот эти малые отряды и очень часто бандитского толка,
конечно,
им характерен второй период Столетней войны. Вот
да,
когда,
конечно,
появлялись вот эти английские отряды,
да,
вот тактика французская тоже. Уже небольших отрядов, вот, и эти бриганды, как раз они и действовали тогда. Вот это мелкая война.
Это вообще абсолютно естественный поворот, как поворот, так сказать, хода военных действий, когда что-то пошло не по классике. Вот как, например, пошло в Отечественную войну 12-го года, не по классике, и французов это ужасно возмущало. Но об этом мы обязательно сегодня поговорим. Так вот, я рискну высказать такую вот идею. Честно говоря, я ее нигде не встречал вот в литературе, что, с одной стороны, да, конечно, Испания, но ведь подробности о том, что творилось на Пиренейском полуострове, в 12-м году в России знать не могли.
Мы с вами видим в хронике нашей «День за днем», мы видели, особенно в начале года, какой зазор в информации.
Да, конечно.
Такой текущей информации. Я уж не говорю об осмыслении информации.
А потом ведь как в Россию могла попасть информация из Испании?
Через Францию чаще всего.
Или через Англию.
Или через Англию.
Рапорты,
да,
Веллингтона, потом, уже через наше посольство,
да,
в Англии постепенно она добиралась сюда. Поэтому представление было весьма поверхностное. А на самом деле, ведь, в общем, далеко искать-то не надо, где русская армия могла получить опыт партизанской войны. Дело в том, что буквально за несколько лет до 12-го года русская армия с такой партизанской войной столкнулась и получила великолепную школу. Это финская война. Мы ее называем русско-шведская.
Всегдашняя финская война, да. Перед большой другой
Перед большой другой репетицией в Финляндии, да, извините за такой легкий цинизм. И в 1808-1809 годах как раз русская армия уперлась в эту малую войну. Причем в ней как раз вот появится эта самая двойственность, которую мы будем наблюдать у нас в 2012 году. Когда, с одной стороны, это небольшие мобильные отряды, ведомые энергичными самостоятельными командирами, которые проникают в тыл и устраивают в тылу черти что. И с этим столкнутся как раз вот все, кто руководил отдельными колоннами и направлениями. И Багратион с этим столкнется, и Тучков первый с этим столкнется, и Барклай с этим столкнется, вот с этой самой профессионально организованной малой войны. Плюс к этому финские крестьяне в тех районах, где российские войска будут находиться. В общем, русская армия в Финляндии себя вела относительно прилично. Но так не бывает, чтобы армия на оккупированной территории вела себя абсолютно идеально. Кроме того, русскую армию из рук вон плохо снабжали, поэтому естественно, что солдаты чинили определенные насилия мирным жителям, отбирали в первую очередь, естественно, отбирали продовольствие, скот и так далее. И вот как реакция на это, вот эти отряды финских мужиков, внешне молчаливых, неторопливых, казалось бы, совершенно не приспособленных для такой войны, а на самом деле идеальных партизан. Великолепное знание местности.
Охотники.
Охотники великолепные. Великолепно отсюда, так сказать, прекрасное представление о маскировке, о том, где подкараулить, как загнать добычу. Вот это, кстати говоря, аллюзия с охотой в партизанских действиях у нас тоже сегодня появится. И, скорее всего, в этом нельзя было в 2012 году признаться, что наши учителя финны и шведы, да, поэтому, так сказать, делали реверанс в сторону, в каком-то смысле, союзных нам испанцев. Угу. А на самом деле ведь тот же Денис Давыдов, который считается одним из инициаторов, там его долгое время называли вообще единственным инициатором, это неправильно, об этом сейчас будет сказано, он, безусловно, один из инициаторов партизанской войны. Так вот, Денис Давыдов проходил, так сказать, в его военной биографии была вот эта школа русско-финской войны, причем не где-нибудь, а на самых аванпостах. Службу он проходил под начальством Якова Петровича Кульнева, замечательного нашего кавалерийского командира. И как раз Давыдов об этом нигде прямо не говорит, но, на мой взгляд, логичнее всего предположить, что вот когда эта идея у него в голове начала крутиться и вертеться, он свой опыт вот той, той войны не мог не припомнить, разумеется. Теперь об инициаторе. Непосредственно инициатором начала партизанской войны, в общем, сейчас это практически всеми признается, хотя впервые об этом заговорили больше, чем 100 лет назад, был не Давыдов, не Кутузов, который благословил через Багратиона, так сказать, давыдовский отряд, а был Михаил Богданович Барклай де Толль. Об этом очень четко говорится и в книге Троицкого, и у Тартаковского в нескольких работах.
Вот вам Андрей книги, кстати говоря.
Да, обязательно, конечно, я посоветую обязательно книги по теме. Кстати говоря, спасибо, что напомнили, говоря вот о том, с чем столкнулась русская армия в русско-шведской, извините меня, войне, я очень рекомендую, это не специально исследование по теме, но там очень хороший материал. Я уже рекомендовал не раз книгу Анисимова в серии «Жизел» о Петре Ивановиче Багратионе. Вот там очень подробно описывается участие Багратиона в этой войне и вообще общий фон войны. Ну, Анисимов всегда берет очень широкую такую картину эпохи. И вот там как раз можно подчерпнуть определенный материал к размышлению. И Барклай де Толли вскоре после соединения 1-й и 2-й армии в Смоленске выделяет кавалерийский отряд, большой отряд, несколько тысяч сабель в конечном итоге в нем получится под командованием генерала Винценгероде. одного из многочисленных иностранцев на русской службе. Вообще он немец, послужил в австрийской армии, в русской армии служил дважды, в два захода, скажем так. И вот этот самый отряд Венцингероды, в котором, кстати говоря, служили очень интересные сослуживцы в нем под одним командованием, в одном отряде, окажется, Александр Христофорович Бенкендорф, который у Венцингерода, по сути, был правой рукой, и там же Сергей Григорьевич Волконский в этом отряде будет служить. И вот этот отряд, который был выделен для...
Не зря потом Сергей Григорьевич, отправляясь, еще раз напомню, отправляясь из ссылки уже освобожденный, отправляясь в Европу, он заехал на могилу Бенкендорфа, он заехал.
Да. Ну да, при всем том, что между ними произойдет потом, они умели ценить вот те воспоминания. Правда, были исключения, об одном из них тоже сегодня обязательно будет упомянуть, я имею в виду Чернышева, конечно. Вот, и этот отряд был выделен для действий на петербургском направлении, но самостоятельно, отдельно от корпуса Витгенштейна, и он впоследствии проделал огромный путь, ну, не совсем правильно сказать, по французским тылам, потому что это не мировая война, там не было линии фронтов, которые, так сказать, разбили страну на оккупированную территорию и на нашу, но, тем не менее, в отрыве от основной армии они проделали огромный путь, перебазировались по приказу Кутузова, затем на Тверское направление, то есть идея все та же самая. Отряд Венцингероды прикрывает возможное движение противника или каких-то его отдельных частей к Петербургу.
Да, предупреждает некоторые. Да.
А затем этот отряд, он становится такой, такой базой своеобразной, потому что от него отделяются небольшие партии, и в значительной степени именно Венцингероды, плюс казачьи отряды, которые были тоже под его оперативным руководством, собственно, и наводят ужас на противника в тот период, когда французы занимают Москву, препятствуют форажировкам и имеют главную задачу следить за возможным выходом французов из Москвы. Кутузов придавал огромное значение тому, чтобы засечь этот момент. Засечь не удастся, сразу скажем. Наполеон в этом смысле гениально административную эту задачу свою выполнит. Французы выйдут из Москвы, и двое суток русской армии не будет иметь информации о том, где они и куда движутся. И, кстати говоря, в значительной степени случайно эта информация будет получена. Но, тем не менее, получится потому, что Венцингероде будет арестован, он отправится к Наполеону на переговоры, будет им арестован.
Там сложная история. А что ж он в партикулярном отправился?
Ну, да. Это правда. И кроме того, в общем...
Кстати, о платье и партизанских отрядах мы еще поговорим.
Обязательно, это тоже очень интересная тема. Так вот, там вообще много вопросов, потому что даже если бы он отправился, что называется, в форменном, он не мог не понимать, как он рискует, потому что вообще-то он был подданным одного из братьев Бонапартов, так, формально говоря. Да. Почему Наполеон и приказал его сначала сгоряча расстрелять, он его не рассматривал.
Да, как... мы с Женей рассматривали этот вопрос в прошлой передаче.
Да, совершенно верно. Да. Он его не рассматривал как там парламентер или вообще переговорщика. Ну, да. Но, тем не менее, вот это вот, по сути, первый партизанский отряд, первая партия, сравнительно небольшая, которая, главная задача, это действовать в тылу противника, нарушать его сообщения, вести разведывательные действия, вести, так сказать, где это возможно, диверсии и так далее. Затем уже, когда Кутузов принимает командование, уже перед, собственно, Бородинским сражением, вот это знаменитое, прекрасно описанное и самим Давыдовым, и многими другими имевшими отношение к делу история, как Давыдов прорывается к Багратиону. Багратион прекрасно Давыдова знал, Давыдов 5 лет был его адъютантом, они были в прекрасных отношениях. Все это происходит на родине Дениса Васильевича, потому что Бородино принадлежало Давыдову. И вот он в этих самых родных местах выступает с инициативой такого вот отряда. Он просит 1000 человек, но Багратион говорит, не могу, потому что Светлейший лично определил размер отряда. Действительно, Кутузов, когда Багратион к нему обратился по команде, он велел выделить Давыдову 50 гусар и там чуть более 100 казаков. В результате 80 казаков будет у Дениса Васильевича в начале. И вот они начинают, соответственно, самостоятельные действия. Вообще, надо сказать, что первоначально отношение к партизанским отрядам в среди офицерского состава русской армии было разным. оно потом стало однозначно восторженным и приветственным. Сначала оно стало разным, то есть было, извините, разным. Угу. И я встретил такие, ну, сказать, замечания о том, что регулярные войска, офицеры регулярных войск, которые оставались в армии, они вот тех, кто служил в этих отрядах, ну, иногда упрекали в том, что вы разбойники. Вот, например, есть такой отзыв Ермолова, когда к нему являлись с докладами командиры партизанских отрядов, прибывавшие в Тарутино на, так сказать, сдать пленных информацию и заодно немного отдохнуть. Вот он им говорил: господа, так сказать, из-за вас в моей квартире такой вот разбойничий, соответственно, значит, дух появляется. Ну и я встретил упоминание о том, что один из князей Голицыных, молодой офицер, служивший в армии, как раз вот в этот тарутинский период высказывает такое брезгливое недоумение, что как же могут такие люди, как князь Кудашев, как Давыдов, как Сеславин, то есть представители прекрасных, породистых, что называется, семей, как же они могут принимать участие в такой вот неблагородной войне?
То есть в набегах.
Набегах, потом вообще в отсутствии рыцарства, потому что партизанским отрядам иногда приходилось уничтожать пленных. Ну, бывали случаи, таких случаев было много, когда количество захваченных пленных было сопоставимо, а в некоторых случаях даже превосходило количество людей в отряде, и возникал вопрос либо продолжать выполнять задачу, для чего пришли в эту местность, либо полностью, так сказать, сходить с тропы войны и заниматься конвоированием их в тыл. Ну и бывало всякое, бывало. Давыдов тот же, например, гордился тем, что он всегда сдавал пленных под расписку. Но, например, хорошо известно, она давно опубликована, такая инструкция Давыдова крестьянским отрядам, которые, так сказать, возникали и взаимодействовали с его отрядом, о том, как следует поступать с французами, которые явились в их деревню. Вы их встретите, накормите, особенно напоите, пьяными спать уложите, а потом, когда вы убедитесь, что они заснули, набросьтесь, отнимите оружие и поступите с ними как,
да,
так сказать,
вот такая,
ну, убейте их.
Теор дубина народной войны, да.
Такая дубина народной войны.
Да.
Это то самое, о чем говорил Кутузов в своей знаменитой беседе с Лористоном, когда Лористон явился к нему за паспортами, за пропуском к Александру и жаловался на то, что война ведется совершенно неподобающим образом, и, в частности, жаловался на вот эти крестьянские отряды, Кутузов сказал: ну, извините, голубчик, даже если бы я хотел, так сказать, прекратить такого рода деятельность, я бы не мог, потому что народ наш воспринимает ваше появление как татарское нашествие. И, соответственно,
всё, да.
Прекрасный ответ, кстати говоря. Вот. Ну, и уж не говоря о том, что, конечно, Кутузов прекрасно видел выгоды такого образа ведения войны, и действительно, ну, никакой точной статистики быть не может, и, тем не менее, в общем, по разным оценкам, только за сентябрь месяц, вот нахождение в Тарутинском лагере, и то неполный период, партизанскими отрядами было взято в плен, там разные оценки, от 5 до 15 тысяч человек. То есть, в общем, было нанесено с очень небольшими потерями для партизан поражение полнокровной такой вот дивизии, как минимум, французской, что, разумеется, безусловно, имело большое значение. Ну, а что касается жестокостей, то очень по-разному командиры разных отрядов в этом отношении себя вели. Ну, и, наверное, надо здесь как раз вот можно особенно остановиться на одном из самых ярких партизанских командиров 12-го года, чье имя обязательно упоминается. Вот, ну, когда говорят, там, на уровне школьного учебника, например, да, обычно упоминается три партизанских командира в такой вот последовательности: Давыдов, Сеславин, Фигнер.
Угу.
Можно предположить, что по алфавитному признаку, хотя тут есть определенная иерархия того, как вот в общественном сознании значимость этих людей именно такова.
О, это все барельефы на школах. Все это вот,
ну,
так,
да.
Вот такое. Вот
но мы не раз с вами говорили о том, как, безусловно, всегда мифологизируется любая война,
ну, конечно,
и вообще большинство,
да,
событий истории. Ну и вот, наверное, после перерыва мы как раз к,
да,
ним вернемся.
Да, вернемся обязательно.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
И мы с вами продолжаем. Алексей Кузнецов, мы говорим о партизанских отрядах в 1812 году. Мы, конечно, с Алексеем Кузнецовым и понимаем, и согласны, что правильнее говорить и строже монгольское нашествие,
а не татарская.
Ну, я цитирую Кутузова,
Михаил
он говорил
о татарском. Об этом ничего не знал.
Не знал.
Да.
Вот, возвращаясь к вот этим вот людям, я, конечно, говорю об Александре Фигнере, и вот нам один из слушателей тоже подсказывает,
да,
что
кое-что, да, вот,
вот это вот имеется в виду инциденты с пленными, так называемые инциденты. Действительно, Александр Самойлович Фигнер, по меткому замечанию Николая Александровича Троицкого, представлял среди вождей партизанских отрядов в нравственном плане совершенно досадное исключение. Потому что при том, что, как тот же Троицкий пишет, чуть ли не превосходил их всех смелостью и предприимчивостью. Действительно, был какой-то совершенно уникальный человек, короткая жизнь которого могла бы послужить основой для нескольких приключенческих романов, причем без малейших вымыслов. Человек, который был законченным авантюристом, человек, который обладал какой-то совершенно потрясающей отвагой, или точнее, у меня такое ощущение, это не столько отвага, сколько отсутствие чувства опасности. И который действительно был одним из самых ярких командиров 12-го года в том смысле, что он вообще как будто из другой эпохи. Вот Фигнер, мне кажется, гораздо естественнее смотрелся бы в Великую Отечественную войну. Да, это такой диверсант, человек, не брезгующий никакими, так сказать, средствами, человек, дышащий ненавистью к врагу, не признающий во враге и за врагом вообще ничего человеческого, видя вот эту вот абсолютно такую необычную ярость, современники обсуждали, что ж такого-то произошло у Фигнера, откуда такая личная ненависть, и там разные выдвигались версии, что кто-то из его родных погиб, и что он один раз при отступлении, так сказать, увидел церковь, оскверненную французами, там и трупы убитых детей, и вот поклялся на алтаре, что он будет не щадить своего дыхания. Похоже, это красивые легенды, сочиненные для того, чтобы как-то объяснить вообще вот его жестокость. А на мой взгляд, я не специалист в тематике вот именно партизанского движения в этой войне, но у меня создается ощущение, это ощущение еще у Ермолова в свое время создавалось, это ощущение создавалось у племянника Фигнера, который отстаивал его памяти, так сказать, честь, что он был просто человеком больным, психически больным, тем более, что есть такие психические заболевания, при которых у человека чрезвычайно низкий порог опасности, при котором у человека чрезвычайно высокий уровень жестокости. Фигнер не просто убивал своих пленных, есть многочисленное описание того, как он делал это садистски, как он явно совершенно получал это удовольствие, как он находил особое удовольствие в том, чтобы вселить в пленного французского офицера надежду, расположить к себе, дружески с ним общаться, а потом неожиданно застрелить и, так сказать, наблюдать, как тот умирает в изумлении, да. Ну и, конечно, те, кто читал воспоминания Давыдова, не могут наверняка забыть эпизод, описанный Денисом Васильевичем, о том, как в Тарутино, когда встретились две партии, и Фигнер узнал, что Давыдов привел большое количество пленных, то он попросил силу Давыдова: дай мне твоих пленных, я хочу их растерзать, у меня вот есть еще необстрелянные казаки. И вот тут вот как раз аналогия с охотой. Фигнер употребил, по крайней мере, по воспоминаниям Давыдова, употребил термин «непритравленные», да, то есть вот еще...
Да,
и вот
да,
он хотел...
Собачий термин.
Да. Термин охотника. И вот он хотел, так сказать, попрактиковать этих своих казаков на французских пленных. Вот это, конечно, делает его человеком таким стоящим вне большинства подавляющего, потому что и Давыдов, и Сославин, и Кудашев, и многие другие командиры армейских партизанских отрядов – это люди высокого понимания чести, люди, которые, война есть война, и партизанская война есть партизанская война, но которые, тем не менее, старались, что называется, сохранять человеческий облик, соблюдать определенные рамки. Ну, а то, что Давыдов советует крестьянам и рекомендует крестьянам убивать, куда деваться? Денис Васильевич был человеком своего времени, и, конечно, для него никакого единого русского народа не было. Было дворянство, которому такое было не позволено, и была чернь, это его слово. из его мемуаров, и была чернь, на которую вот эти моральные принципы не распространяются.
Он хорошо знал и на себе, что доверять вот этим ребятам нельзя, и, например, явиться к ним в форме, вот это хорошо было как раз и видно из того, что вспоминали офицеры, партизаны, явиться в своей форме, что ему шнуры русского гусара, что не шнуры французского кавалериста, это было все равно. Все равно. Это чужой. И поэтому оттуда появились вот эти бороды, армяки.
Конечно, об этом,
прочее,
об этом Денис Давыдов пишет совершенно открыто, что буквально его, карьера его отряда могла закончиться практически не начавшись.
На первом деле, да.
Первые же сутки они нарвались на засаду крестьян, и когда потом, ну, обошлось в общем, и когда Давыдов начал их спрашивать, он говорит, ну что же вы, братцы, не видите, что свои? Я говорю, да как же, разберешь-то? Похожие, он говорит, ну я же говорю-то по-русски, на что крестьяне замечательный ответ дали. Ты говорит, в наполеоновском то войске много разных. Вот. И вот после этого, как пишет Давыдов, я отрастил бороду, надел кафтан и заговорил языком народным. Да, вот это очень хорошо такая известная фраза. Но, тем не менее, вот переодеться в крестьянскую одежду – это одно. А, скажем, как Фигнер, который возил с собой целую костюмерную, у него был специальный казак, который был его личным костюмером, и который не только во время рейдов по тылам противника одевался то итальянским офицером, он свободно говорил по-итальянски, то французским офицером, он вообще, видимо, был лингвистический гений, он знал несколько языков, видимо, практически, так сказать, безукоризненно. И вот, понимаете, он вне морали того времени, чем он удивителен. Он такой Штирлиц. Вот как раз для эпохи, так сказать, моих там и ваших ровесников, когда Штирлиц, Йоган Вайс и вообще эти многочисленные наши штурмбанфюреры из советских разведчиков стали, так сказать, естественным делом, вот тут Фигнер смотрелся бы, конечно. И вообще я не удивлюсь, если в ближайшее время о нем снимут сериал.
Он такой агент нового типа.
Абсолютно.
Вот, как, вот очень любит Борис Акунин вот некоторые такие вещи подчеркивать в своей второй серии. Вот это переимчивость, это необходимость аморальности.
Это то, за что всегда презирали профессиональных шпионов. Вот люди, подобные тому же Давыдову Сеславину, да? А вот у него нет на этот счет никаких совершенно, так сказать, никакой рефлексии. Он, наоборот, явно получает от этого удовольствие, он всячески это подчеркивает. Вообще, на самом деле, творцом... ведь то, что о Фигнере мы знаем, частично миф, конечно. И творцом этого мифа был сам Александр Самойлович. Он этот миф тщательно поддерживал, так сказать, не давал ему затухнуть. Ну, а то, что он будет творить в 13-м году, до того момента, когда погибнет осенью 13-го года, вот этот его легион мстителей, созданный из итальянских и испанских пленных, воюющий против Наполеона, для которого была изобретена особая форма, и который такой вот, ну, чуть ли не черный легион СС получился какой-то. Мое глубокое убеждение, что мы имеем дело с человеком психически нездоровым. Вот. А теперь, раз уж мы заговорили о мужиках, да, о крестьянских отрядах, в современном сознании мы их, конечно, включаем в партизанское движение, потому что таково современное содержание термина. Хотя вот в много раз, мы уже цитированном юбилейном столетнем, к столетию издании семитомника под редакцией Джавелегова, там четко разделены две отдельные статьи. Да? Партизанские отряды и народная война. И вот в народной войне говорится о Герасиме Курине, о Егоре Стулове.
И других топонимах Западного округа Москвы.
Да, совершенно верно. О Ермолае Четвертакове. Кстати, о фильмах. Василиса Кожина. Я буквально месяц небольшим назад с изумлением узнал, что о ней вот-вот-вот будет показан фильм, который Дмитрий Месхиев снял.
Другой шедевр выходит, 18-12. Прости, Господи.
Ну да.
Да.
И
Василиса, да.
Много преудивительного там я про этот фильм прочитал и обязательно посмотрю, потому что похоже, что это будет очередной виток такого творения мифа. При этом, видимо, авторы в курсе того, что они, то, что они творят, это абсолютный миф. Дело в том, что, ну, понятно, что любому школьнику так прилежно занимающемуся по учебнику, как минимум, имя Василисы Кожиной известно, оно упоминается в любом издании. Но дело в том, что существование этого персонажа, оно... Ну, существование, видимо, скажем так, было. Была некая старостиха Василиса. Но что, собственно, старостиха Василиса сделала? Это Смоленская губерния, это окрестности... Господи, боже мой. Сейчас вскочит обратно в голову знаменитое... И Сычевки, естественно. Да. Хотел сказать, что знаменитое во Второй мировой войне место. Печально знаменитое. Вот. Ее муж, староста, организовал такой отряд. Это как раз во время отступления французов их было множество. Это отряды фактически самообороны, которые занимались тем, что препятствовали совершенно уже озверевшим, оголодавшим отрядам Великой армии, вот всякие фуражировки и прочие, так сказать, грабеж крестьянских хозяйств. И вот мужики отловили некоторое количество пленных, и, соответственно, муж старостихи Василисы, взяв с собой несколько мужиков, повел их конвоировать куда-то туда, где их принимали. В это время народ поймал еще некоторое количество пленных и, так сказать, автоматически привел их к дому старосты. Поскольку мужа уже не было дома, вот это, видимо, очень действительно такая боевая женщина. Она сказала, что она, так сказать, сама их отведет вслед за мужем, тоже взяла с собой несколько крестьян, сама села на коня, взяла с собой косу и вот отправилась их конвоировать. И там какой-то французский офицер, ну, молва говорит, что полковник, он то ли попытался бежать, то ли попытался своих солдат, так сказать, поднять на бунт, она его этой косой зарубила. Вот, судя по всему, то, что произошло. А дальше начинается сотворение патриотического мифа. Александру Первому докладывают, что она Василиса, появляется фамилия Кожина, которая, судя по всему, она носить не могла, там по целому ряду причин, судя по всему, это название деревни, из которой она происходила, там неподалеку от того места, где она с мужем жила. Вообще, надо сказать, что смоленские краеведы проделали очень впечатляющую работу по этому поводу. Я вот, готовясь к передаче, нашел несколько очень интересных статей, написанных смоленскими краеведами, историками. Казалось бы, они, наоборот, должны этот миф всячески, так сказать, еще
надувать.
Да, надувать, да. Вот мы, так сказать, родина Василисы Кожиной. А вот эти люди, которых я читал, они очень дотошно, очень добросовестно показывают, что ну, не могло быть там 95% того, что на нее навесили. И фамилия, видимо, не та, и, так сказать, не мстила она за погибшего мужа, вот этот муж день как ушел по делам, да, и прочее, прочее, прочее. Но вот Александру доложили. Потом дальше начинается, что чуть ли вот не с Кутузовым она встречалась, и чуть ли они не вдвоем там, так сказать, стратегию на двоих разрабатывали.
Такая наша Жанна д'Арк.
Да, именно наша вот. Жанна д'Арк. И самое интересное, вот это для меня было открытие, оказывается, в общем... О Василисе Кожиной, ну, имя мелькало, но до 41-го года, ну, так, оно мелькало восьмым планом, да, например, в том же цитировавшемся издании 912 года, она вообще не упоминается в графе «Народная война», но приведена лубочная картинка, где старостиха Василиса один из персонажей. А вот в 41-м году, когда, значит, сразу одна за другой выходит несколько брошюрок о партизанском движении якобы в войне 12-го года. В 43-м году под редакцией Евгения Викторовича Тарли, он сам, правда, там не написал ни одной главы, но он редактор издания, появляется книжка о партизанских действиях и народной войне в заграничных войнах, там и времен войны за независимость в Америке, и вот война в Испании и так далее. Вот, вот тут, когда по понятным причинам многие, так сказать, параллели, аллюзии с прошлым подталкиваются, так сказать, проталкиваются в массы, вот тут Василиса Кожина заиграла в полную силу, что называется. Ну, в 62-м году, когда 150-летие, так сказать, она была уже вполне таким устоявшимся персонажем вот этого вот патриотического мифа. А, в общем-то, это перепевы старой мелодии «Жизнь за царя».
Да.
Это все тот же, все те же персонажи, и полумифические, как Иван Сусанин, и вполне реальные, как Крестьянин Комиссаров, который оттолкнул руку убийцы от Александра II, и в результате, так сказать, был споен насмерть благодарным, так сказать, чиновничеством, потому что из него икону сделали второго Сусанина и так далее. Это все достаточно печально, хотя и, ну, что говорить, понятно,
нормально,
безусловно.
Хочу памятник.
Да.
Хочу памятник конный с косой.
Конный с двумя, причем, как Ленин был с двумя кепками, чтобы одна коса была женская, это, в смысле прически,
да,
а вторая
а
коса
обязательно
была
вот с косой,
как орудие.
Конная, причем, когда едешь вот на закат, вот где-нибудь там около Кутузовского.
И да, хорошо бы там в балахоне.
Вот, замечательно, развиваясь, это было бы чудесно. Надо Зураба Константиновича попросить.
Да, мне кажется, это должны мастера его школы работать,
да,
этот памятник. При том, что вот мы сейчас иронизируем, может создаться впечатление, что мы иронизируем над вот этими народными.
Нет, ни в коем случае. Это жестокое, абсолютно прагматичное. Часто, да, вот война, на которой надо, во-первых, охранить себя, а во-вторых, а если можно поживиться, что кто же с подводами в Москву
приезжает? Об этом, кстати говоря, писал
марсиане,
такой абсолютно консервативный, абсолютно верноподданный современник событий, как Рунич. Он писал, да не надо говорить о том, что крестьяне, так сказать, там с царем в сердце и так далее. Они поднимались, когда угроза подходила к их домам, когда их касались вот эти грабежи, погромы, насилие. Вот тогда это была ответная реакция. И, наверное, в значительной степени у большинства это была реакция именно такая. Другое дело, что были, наверное, примеры и другие. Вот, например, один из знаменитых вождей таких вот народных отрядов, солдат Ермолай Четвертаков, который... Ну, он был придавлен лошадью, убитой в бою, попал в плен к французам, бежал, и он, бежав, совершенно спокойно мог бы пересидеть у какой-нибудь там молотки, да, как это часто бывает. Он вместо этого взялся, так сказать, призвал мужиков. Мужики за ним не пошли. Он нашел только одного сподвижника. Вдвоем с ним они в лесу устроили засаду, убили двух французов, так сказать... Взяли их оружие, лошадей, начали воевать, к ним постепенно начали мужики стекаться. В результате у него 3000 человек, и он контролировал, не пускал французов на территорию по фронту 25 верст. Специальная следственная комиссия потом после войны это устанавливала, так сказать, описала действительно.
Но это солдат, и при этом
солдат.
Еще человек явно, чьи способности явно превышают военные, я имею в виду,
да,
способности.
Да. И родина, кстати, их заметила и сделала унтер-офицером.
Вот, и
за все за это.
И смекалка его превосходила его, в общем-то, функцию в армии. Вполне. Вполне человек, видевший военный смысл и в своих собственных делах, и в том, что происходит.
Ну, тут вот нам пишет Евгений Спензе, боюсь, что офицер с фамилией Фигнер был бы вычищен вместе с Блюхером и до отечественной не должен. Но Блюхера-то вычислили не за фамилию, тем более, что Василий Константинович был абсолютный русак, и происхождение его фамилии, оно
это,
очередная,
да,
помещичья, так сказать, причуда,
причуда
там, в отношении,
да,
его деда.
Да.
Вот. Ну да, к сожалению, наверное, в этом есть определенный резон. Ну, эпохи разные, чего же сравнивать. Вот слушатель наш пишет, я вас давно спрашивал о наличии Штирлица на войне 12-го года. Ну вот Фигнер пытался эту нишу занять, безусловно, и во многом, так сказать, у него это получилось. И действительно, вот масштабы этой народной войны, особенно в момент, когда французская армия уже начала отступать, они действительно весьма велики, и их ни в коем случае нельзя списывать со счетов, и высоко их оценивал Кутузов, причем явно, что называется, не для протокола, и об этом писали все, в общем, незараженные таким чрезмерным дворянским чванством офицеры, участники войны 12-го года. И действительно, в общем, конечно, это, безусловно, один из факторов победы, хотя... Не надо ставить знак равенства между этими отрядами и народной войной. Народная война не только в этом. И не столько в этом. Народная война – это в уничтожении продовольствия, и в уходе, так сказать, и в отказе сотрудничать с французами. Хотя не все отказывались сотрудничать с французами. Много было примеров вполне такого, так сказать, мирного сосуществования и... Угу. Даже носилось в крестьянских, некоторых отдельных крестьянских умах в Московской губернии, например, идея присягнуть Наполеону, об этом тоже вот в этом,
ну, да,
столетней давности юбилейном издании, ну, не то чтобы подробно пишется, но пробрасывается такая мысль, и... Одним словом, тут важно что сказать. Надо разделять эти два явления. Хотя, как их разделить, когда в самой войне они периодически смыкались, и тот же отряд Давыдова, так сказать, взаимодействовал вот с этими отрядами таких вот, ну, самообороны, как их можно назвать, и так далее. Вот к этому эпизоду, когда партизанский отряд, наверное, выполнил самое заметное свое назначение, это как раз честь выпала отряду Сеславина, когда им был обнаружен на Калужской дороге не только вышедший из Москвы, но уже довольно здорово, так сказать, продвинувшийся в юго-западном направлении Наполеон со всей армией. Кутузов очень боялся упустить вот этот маневр, и поэтому и корпус Докторова был специально выдвинут к Калужской дороге поближе. Сеславин тут же известил Докторова, Докторов ему не поверил, Сеславин разозлился, вернулся, так сказать, захватил пленных, привез их Доктору. Судя по всему, вот как это бывает в кино, Сеславин буквально в последний момент сумел убедить Докторова, что надо начать движение к Малоярославцу. Примерно еще 3-4 часа опоздай Докторов, и сражение под Малоярославцем, при Малоярославце могло пойти по совсем другому сценарию, потому что одно дело это вот сражение, когда по очереди подходят все новые и новые части, и город 7-8 раз переходит из рук в руки, и совсем другое дело, если бы французы успели в Малоярославце укрепиться, и пришлось бы их оттуда выковыривать, и крови было бы значительно больше, безусловно, ее и так было немало, было бы еще больше, и вообще неизвестно, как бы, так сказать, дальше развивались события. Вот это вот, пожалуй, один из таких самых громких. Ну, а самые масштабные партизанские действия, это уже во время бегства французов, это уже под Смоленском, в деревне Ляхово, когда три соединенных отряда вот наших героев, Давыдова, Сеславина, Фигнера, плюс примкнувший к ним, если можно так выразиться, кавалерийский отряд графа Орлова-Денисова, и вот они принудили к сдаче в плен целую дивизию, дивизию генерала Ажеро, не путать с маршалом Ажеро,
да.
Тот в это время в Европах. Вот, соответственно, это, пожалуй, самая крупная самостоятельная партизанская операция партизанских отрядов на российской территории. И дальше очень интересный будет эффект. В 13-м году, а в 13-м году партизанские отряды тоже активно действовали, того же Фигнера, того же Сеславина, того же Чернышова, кстати говоря. Так вот, один из офицеров фронтовых, что называется, не очень любящих главную квартиру с ее штабным образом жизни, написал, что сейчас главная квартира забыла о своем привычном мотовстве, так сказать, и прочей веселой легкой жизни, все стремятся командовать партизанскими отрядами. Почему? Потому что это стало наиболее верным способом заработать награду.
Угу.
Вот, например, был такой майор Прендель. Кстати говоря, сейчас вот о нем я иронически упомяну, но это тот самый человек, который был одним из первых советских, российских, разумеется, одним из первых российских военных агентов, вот те самых, которых военный министр Барклай де Толли еще перед войной в европейские столицы. Вот там он, видимо, вполне был хорош на своем месте. Но в качестве командира партизанского отряда он занимался тем, что, значит, бешено вращал глазами, подкручивал усы, изображал себя лихого рубаку, потом захватывал несколько отставших французов и долго писал рапорты о том, так сказать... Какой он молодец, да. А вот и такие были. Но это стало действительно довольно короткой дорогой к награде. И получается, что вот эти вот партизанские отряды, они, с одной стороны, они выявляли наиболее способных офицеров, офицеров среднего звена, с определенным таким заданным набором качеств. Это люди, которые способны к самостоятельным действиям. Это люди, безусловно, выше среднего уровня отваги. Это, безусловно, люди, обладавшие в глазах своих подчиненных какими-то совершенно, так сказать, то есть люди большой харизмы, скажем так. Это такие офицеры очень высокого качества. А затем постепенно хлынет на ловлю счастья чинов, так сказать, большой поток тех, кто, выражаясь современным языком, уловил тренд. Ну и это, наверное, в известной степени скомпрометирует партизанские действия. Хотя до нас, в общем, эта компрометация не дошла. Это скорее, вот, так сказать, да, в кругу современников это... могли обсуждать, кто
за что. Это скорее другой. Ну, Юля правильно пишет, что Долохов похож на Фигнера.
Да, но да. Долохов явно собирательный образ.
Конечно. Фигнер. Долохов – это и Лунин, Долохов – это много
скорее
кто.
Лунин.
Да, да. Но вот если, конечно, у Толстого была задача показать разные и разных партизанских командиров. Поэтому Денисов, конечно, скорее
вот
Денис Давыдов.
Это...
Да.
Давыдов, да,
да, да, тоже с некоторыми допущениями, но, например, он не поэт никакой.
Это вот. Правда.
Да, но вот часть кого сделать таким командиром, как Фигнер? Вот по всей природе своей и по всему пути, конечно, у Толстого это должен быть такой человек, как Долохов.
Вот. Да, но тоже многие не совпадают в моменты.
Нет, нет, это не должно совпадать. А вот кого сделать, кому поручить роль Фигнера? Конечно, Долохов. Спасибо, Алексей Кузнецов.
Спасибо,
и мы будем продолжать нашу серию.